Добрый вечер, рад приветствовать всех, кто смотрит канал The Breakfast Show. Меня зовут Александр Плющев, и это программа, которая называется «Обсудим». Давайте действительно обсудим сегодня все, что происходит в нашей жизни. Собственно, этим мы и занимаемся каждый вечер с понедельника по четверг в 20 часов по Москве. Поставьте свои, пожалуйста, предварительные лайки на этом этапе, а также подпишитесь на канал, если еще вдруг не подписаны. Ну, может быть, какой-нибудь из ваших аккаунтов, я знаю, многие делают их не по одному. Может быть, какой-нибудь один из ваших аккаунтов не подписан. Нам бы это очень здорово помогло. Обсуждать сегодня будем с политиком Владимиром Миловым. Владимир, приветствую.
Привет, добрый вечер всем.
Значит, ну, конечно, я думаю, что все наблюдают за переговорами, причем вне зависимости от того, там есть кули... как за футболом в некотором смысле этого слова. Я сразу прошу понять правильно, не в том плане, что это какое-то развлечение или там, ну, я не знаю, я как-то к этому легкомысленно отношусь. Нет, но когда, знаешь, миллионы людей сидят, смотрят и обсуждают на своем уровне вот что-то такое, то не грех и нам, с тобой обсудить. Мы такие такие же люди, как и все. И точно так же наблюдаем за всем происходящим. И я не знаю, как у тебя, хочу, чтобы ты тоже поделился впечатлением. У меня складывается впечатление, что пока переговоры, вот сейчас украинская делегация слетала во Флориду во главе с Умеровым, с главой СНБ Украины, вот, что как-то идет пока трудновато. И есть трудности и с той, и с другой стороны. И, в общем, есть какое-то, может, непонимание, и все это накануне того, как американцы должны встретиться с Путиным, которому должны какую-то, значит, позицию предъявить. Как тебе кажется, какие у тебя ощущения?
У меня очень странное ощущение вообще от вот самой этой идеи вкидывания этого 28-пунктного плана, с которого извертелся вот очередной раунд этих разговоров, потому что мне кажется, что начиная с января-февраля, когда весь, собственно, процесс под трамповским давлением там, попыток помирить Путина с Украиной начался, но уже более или менее стало ясно, что для того, чтобы в серьезную плоскость этот процесс перевести, нужно хотя бы какое-то сближение позиций, да? То есть, когда действительно и Путин пошел на какие-то уступки, и Украина, допустим, готова пойти на какие-то уступки. Но мы видим, что позиции сторон максимально далеки друг от друга. То есть, во-первых, Путин хочет дополнительно получить территорию Украины. Это очевидно. Это вот он так и сказал, собственно говоря, что там можно по-разному трактовать эту фразу, но очевидно, что туда входят вот неоккупированные Россией части Донбасса. Но вот вы много раз цитировали это на канале Breakfast Show. Я все время смотрю, кстати говоря, и всем советую, да, что Украина должна вывести войска откуда-то там, да, но скорее всего, точно как минимум из неоккупированных Россией частей Донецкой области, да. То есть Украина должна дополнительно сдать какие-то территории против того, что Путин уже захватил. Это неприемлемое условие, да. Дальше начинается вопрос гарантии безопасности для Украины, и тоже здесь максимальный разлет, потому что Путин фактически требует, чтобы, ну давай прямо говорить, у Украины не было достаточной гарантии от будущего нового нападения России. Украина настаивает, чтобы они какие-то были, и вот все из вариантов, которые предлагаются, для Путина явно неприемлемы, да? Вот, поэтому мне казалось бы, что логичным было бы какой-то новый раунд вот прям переговоров начинать, когда произойдет, ну, хоть какое-то квазисближение по всем этим пунктам, да. Но в этот раз вот этот мирный план был вброшен без движения на миллиметр, да. То есть ничего не произошло, просто вдруг Трамп решил выкинуть очередную вот такую вот несвежую инициативу. Многие предполагали, что вслед за этим последует какое-то невероятное давление на Украину, чтобы заставить ее этот план принять. Но давление в общем и целом тоже не последовало. То есть съездил Дрискол в Киев, сказал, что вы проиграете там. Ну, это не сильно на кого-то сейчас производит впечатление, такие заявления, от кого бы они ни исходили, да? Поэтому вообще очень непонятно, откуда вдруг на ровном месте появился вот этот такой сырой вброс как бы плана от Трампа. По-моему, было довольно ясно, что это никуда не приведет, тут никуда и не приводит, да. То есть, чтобы чего-то достичь, нужна какая-то предварительная работа по сближению позиций. Ну, вот сейчас все начинают искать объяснение, откуда это вообще появилось, да, и вот эти были публикации, что за этим стоят как бы бизнес-интересы, то есть вот окружение Трампа. Знаешь, мы тут с коллегами, с знакомыми обсуждали, ну, у нас родился такой персонаж, Дарю, да, человек, который является одновременно советником и Путина, и Трампа, и зовут его Дмитков. Вот. У меня с моими коллегами такой... Помнишь, как в 90-е, как те, кто ругал Ельцина, значит, они говорили, что его окружение – это такой коллективный Распутин, да, как они называли. Вот, это, значит, сейчас в роли коллективного Распутина выступает вот некий Дмитков, который давно уже сросся, у него там миллиарды застят глаза, и они готовы вбрасывать ради вот этих бизнес-сделок, которые у них, конечно же, на первом пункте в повестке, они готовы вбрасывать сырой план, и там типа будь что будет, ясно, что эти переговоры никуда не приведут. По-моему, мы пошли вот по такому пути, вот моя краткая оценка ситуации вот
Слушай,
такая.
Володь, а вот ты упоминаешь бизнес-сделки, их тоже часто упоминают и так далее. А можем мы какие-то эти бизнес-сделки, кто стоит, чьи интересы и какие это бизнес-сделки могут быть?
Ну, я думаю, смотри, вот судя по тому, что я знаю о визите Дмитриева в Америку, да, и с кем он более-менее там встречался, там есть в окружении Трампа такое условно некое коллективное лобби. А это люди, которые представляют какие-то трейдинговые структуры, инвестбанки и так далее. Они сами не являются вот представителями реального сектора экономики, то есть сами они в земле не копаются, не инвестируют, ничего не строят. Но ты знаешь, что над реальным сектором в западном мире есть такая вот эта финансовая настройка из всяких вот этих инвестбанков, которые рожают deals там из ничего, да? Это очень часто во многом напоминает анекдот про челночную дипломатию, значит, имени Генри Киссинджера. Как, значит, выдать дочку президента швейцарского банка за майора советского КГБ, да? То есть, короче, им надо сказать всем разные вещи, да, съездить каждому в роликами вейжора. Вот. И вот эти представители инвестбанков, они говорят, мы найдем американские компании, которые захотят инвестировать, участвовать в каких-то проектах. Мы, более того, им здесь очень важно играть на апсайде. То есть, видишь, каждый раз, когда возникают эти планы, то возникает идея с тем, что очень быстро с Россией нужно снимать санкции и куда-то их в международную финансовую сферу опять допускать. Там есть очень много людей, которые смогут просто сыграть на вот этом рыночном и финансовом апсайде. Ты знаешь, что Трамп и его окружение очень много участвуют в инсайдерской торговле на рынке, да? Вот, типа там, когда Трамп говорит, вот сегодня я кого-то буду бомбить, да, и все его акции рухают. А завтра он уже говорит, нет, я бомбить не буду, и акции отрастают. Вот, и вот это вот сообщество лоббистов, инвестбанкиров, я думаю, что им интересно на этом апсайде поиграть. Например, с российских банков можно очень быстро снять санкции, да? А эти банки сразу реинтегрируются в международную финансовую систему, поучаствуют в каких-то сделках, подпишут какие-то синдицированные кредиты там и так далее. То есть это даже еще не доходя до разработки месторождений, вот всяких газопроводов, то, что любят обсуждать. То есть там можно миллиарды снять сливок вот чисто на этом финансовом апсайде. Но дальше у них есть вот эта тема, что они хотят, они, я думаю, они ведут переговоры Трамп с ExxonMobil, чтобы компенсировать им потерянные в России 5 миллиардов долларов. Видимо, потребуют с этого какой-то откат. Типа, мы вам вернем. И вот видите, вот Сечин готов вам вернуть. Но, соответственно, откат за это дело, пожалуйста, вернете нам. Да? Вот. Какие-то вот такие вещи. Мне кажется, что этот портфель очень сырой. Что с точки зрения реальных инвесторов, какие-то нефтегазовые проекты, те же, как обсуждалось, редкоземельные металлы, они не найдут. Вот по моей информации, я слышал, что Россия разослала порядка 20-30 предложений компаниям американским, которые занимаются разработкой редкоземельных металлов, в частности, необия, например, да, и предложила вот участвовать в каких-то проектах в России, пока нет ни одного ответа. То есть вопрос здесь в том, что российские проекты очень сложные, и есть гораздо больше в мире других вариантов, там условно во всяких Чили, Индонезии, там или где-то еще, где попробовать как. То есть Россия сильно не первая в этой очереди. Тот же Exxon после всех этих десятков лет проблем не хочет возвращаться, хочет просто компенсацию получить. Поэтому вот эта тема, что войти в какие-то проекты в России, она идет тяжело. Но там есть как минимум первый вариант снять вот эти инвестиционно-финансовые легкие рыночные сливки, да, и как минимум вот это, я уверен, их интересует.
Вот Трамп на борту своего самолета сказал, что, значит, есть шанс, что удастся заключить сделку, но он упомянул при этом, что у Украины есть проблемы с коррупцией. Я такой, блин, ну вообще, как бы Америку поставили обсуждать войну и разруливать ситуацию. Как бы наблюдать за коррупцией тоже окей, если люди как бы смотрят за тем, что происходит в разных странах, окей, не вопрос. Но вот увязывать две эти проблемы я не очень понял. Ну, как бы как связано коррупция в Украине, с одной стороны, и с другой стороны, там, оставлять территории Донбасса или не оставлять, или там вступать в НАТО, или не вступать. Ну, не очень понятно, как бы, что, почему он это упоминает. И я-то, когда слушаю его, делаю вывод, что давление все-таки есть. И он это упоминает как раз в рамках этого давления, что, ребята, если вы будете дальше упорствовать, то мы поднажмем вот на этом фронте, значит, на фронте борьбы с коррупцией, и вам придется где-то досдаваться, либо там, либо тут. Вот, так что имейте в виду, вот я так вижу, ты говоришь, что давления особого нет, а мне кажется, что даже в публичной плоскости, вот когда Трамп говорит там или другие чиновники, к чему, казалось бы, упоминать этот скандал, а вот нет.
Администрация Трампа против коррупции. Пчелы против меда или что, да? Вот, это тоже интересный жанр. Не, я не говорю, что его совсем нет, но вот когда этот план только появился, очень многие комментаторы говорили, что это должно быть прям такое вот прям супер давление, что если вы завтра не подпишете, то мы вас как-то разорвем там, да? Вот. Это должно быть давление очень серьезного уровня, которое Украину реально поставит в какое-то сильно уязвимое, слабое положение. Но сейчас и не видно, чтобы у Трампа были такие рычаги. То есть Украина сейчас совсем другая, чем она была в феврале, например, в момент визита вот того преснопамятного Зеленского в овальный кабинет, где они поругались с Трампом и Венсом, да? Очень много Украина создала себе таких дополнительных зон безопасности и о многом договорилась с Европой, и фактически не так она зависит сейчас и от американского и оружия, и разведданных и так далее. И Америка при все эти месяцы при Трампе производила такую как бы институциональную отвязку, то есть раньше администрация Байдена была то, что называется all-in. Они активно участвовали и консультировали украинцев, как им выстраивать свои государственные институты, помогали им это делать, да. Трамп, вот я даже многих слышу, по-моему, даже у вас на канале, вот кого-то из украинских комментаторов, я не вспомню сейчас кого, кто говорил, что, может, это Фисенко был, не знаю, кто говорил, что американцы вообще не лезут в какие-то вот ситуации, связанные с украинскими внутренними делами. И им в этой ситуации дизенгейджмента такого довольно сложно вдруг вернуться как бы обратно, да, вот европейцы, например, следят за тем, что, ну, ты видел этот скандал с Набу и специальным антикоррупционным прокурором, европейцы очень следят и все время на них давят, чтобы они не трогали независимые антикоррупционные институты. Американцы забили болт. И вот как бы, ну, что он сказал там что-то в самолете, там, мимоходом, да? То есть, когда вы институционально забили болт, все эти высказывания, понятно, что Трамп видит для себя окно возможностей. Вот в Украине коррупция, скандал, значит, вроде как можно на Украину давить. Но инструменты давления у него сильно ослабли. Я думаю, что реально, если бы он хотел давить, он бы там все оставшиеся рычаги использовал. Как помнишь, они весной отключали их от разведданных. Там сказали, мы прекращаем все поставки оружия для Украины европейцам, но они ничего этого не сделали. Ну, что-то он высказался там про коррупцию. Согласись, это такое не очень такая как бы внушительная история. Такого сверхдавления на Украину, по счастью, нету. И фактически вот это там вызывает вопрос про этот план. Что это было?
Как раз тут поступили новости, вот пока ты отвечал, новости именно на эту тему. Не то чтобы я хотел комментарий, тут, в общем, непонятно и что сказать, это развитие ситуации вокруг коррупционного скандала в Украине. Его можно даже назвать Миндичгейтом, потому что это Тимур Миндич как раз касается, человека, с которого, может быть, многие там россияне или, ну, кто не живет в Украине, узнали вообще об этой проблеме и об этом скандале. Так вот, Тимура Миндича заочно отправили под стражу. Продолжается этот процесс, короче говоря. Но я хотел поговорить еще вот о чем. Ты вот говорил про европейцев, про американцев, как они относятся там и так далее. А тут, Гарри Химович Каспаров на форуме в Галифаксе обрушился с критикой на НАТО. Надо сказать, чего уж там скрывать, с большим удовольствием посмотрел 2 минуты его выступления. Он на английском языке, поэтому мы показывать не будем, но его много в сети. Я его чуть-чуть процитирую, значит, что он сказал там. И там явно какая-то была очень умиротворенная сессия, как это, знаете, бывает на разных международных симпозиумах с участием там европейских представителей и все прочее. И тут вдруг, ворвался, буквально с ноги зашел Гарри Кимович. Правда, это было очень впечатляюще. Чего уж там, давно его не видел в такой риторической форме, я бы так сказал. Ну, вот есть спортивная форма, а у него такая была риторическая. Он говорит, то, что здесь происходит, шоу, о котором Путин не мог и мечтать. Ни одного прямого ответа. Вопрос вообще не в количестве оружия, которое у вас есть. Вопрос в том, готовы ли вы воевать и умирать. У вас есть канадская бригада в Латвии. Отлично. Но какой приказ у этой бригады? Если россияне пересекут границу, эта бригада будет стрелять? Мы же знаем ответ. Вы неделями будете совещаться. Я не понимаю, как вообще можно всерьез обсуждать план, сочиненный бизнес-партнером Трампа. Это риэлторская сделка, циничная схема по обогащению семьи Трампа ценой продажи Украины. Как мы вообще можем говорить, что Украина должна демонтировать укрепления, которые буквально спасают Европу? Это о том пункте переговоров, где Украина должна оставить часть Донецка области, где есть укрепрайоны Славянск-Краматорск. НАТО сегодня это фикция, НАТО не существует, это фейк, 4 буквы НАТО. Ну, достаточно. В общем, короче говоря, хотел твоей реакции, потому что почему и ты, и Игорь Кимч очень активно контактируют с европейскими и не только с европейскими представителями, так сказать, интегрированы в определенном смысле в мировую элиту и, там общаются. Я не знаю, насколько вот этот стиль общения, он вредный или полезный, и насколько там Гарри Кимович прав или не прав с твоей точки зрения. Вот хотел как раз это узнать.
Да, я видел это выступление Гарри Каспарова. Стоит посмотреть. Оно такое необычно яркое для всяких вот этих форумов, где многие... Я регулярный участник форума в Галифаксе. Я просто в этом году не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Помнишь, такая была
Наш человек.
песня? Не, мне просто надо было канадскую визу делать срочно, а там некогда
Я
было.
чисто из-за цитаты,
Да.
а не из-за того, что ты пропустил.
Короче говоря, смотри, как бы с одной стороны, понимаете, тут есть с одной стороны и с другой стороны, да, он правильно все говорит. Я согласен со всем. И там очень многие, вот даже видно в аудитории сидели, кивали, люди
Там
согласны.
аплодировали разок, его прервали аплодисментами, да?
Да. Значит, есть несколько «но». Есть несколько «но». Первое, вот этот форум в Галифаксе, там собираются все те, кто думает точно так же, их агитировать вот не надо. То есть это то, что называется preaching to the choir. Да? Ну, конечно, эту трансляцию как бы увидят и еще, да. Вот. Здесь в этом смысле, ну, вот я не знаю, Гарри имеет право, и он, наверное, правильно сделал, да, вот, и он говорил правильные вещи, да. Просто здесь, понимаешь, вопрос в чем? Что надо убедить тех, кто не хочет принимать эту мысль, что... Давай прямо сформулируем, что, ребята, вам надо быть готовым к войне, полномасштабной войне с Путиным. Вот о чем говорит Каспаров. Да? Вот. И эта мысль, она, ты, думаю, знаешь, тоже интегрированный, тоже общаешься со многими западниками. Тяжелая эта мысль. Тяжелая очень для того, чтобы пропустить через вот себя и как бы свыкнуться и что-то начать делать под вот влиянием этой мысли. А насколько такие эмоциональные выступления... То есть, вот, знаешь, есть стиль выступления на этих конференциях у Гарри Каспарова и у Михаила Ходорковского. Он немножко разный, но их подход – это такой взрывной, типа взорвать
Провокативный
вас,
немножечко.
провокативный, эпатировать. Вот Ходорковский, например, мне все западники жалуются, он везде ходит и говорит, что Украина проиграет войну. Ну,
Так.
ему говорят, нет, мы этого типа не видим. Такого. Там тяжело, все плохо, Украина может многое потерять, но она вот проиграть, она не проиграет, да, и Путин не выиграет. И он, я так понимаю, я извиняюсь, если, так сказать, забегаю вперед, он может сам это прокомментировать, но вот как мне передавали, он на это отвечает, что да я сам знаю, что не проиграет, но я намеренно заостряю, чтобы вы
Мне кажется, у
испугались,
нас в
что...
интервью он что-то подобное говорил, что это такое, как бы, привлечение внимания. Да.
Вот. И то же самое вот делает Каспаров. Понимаешь, я не уверен, что для людей, которые вот не готовы свыкнуться с этой мыслью, что надо готовиться к войне с Путиным, я не уверен, что такая манера, она работает. Потому что они, еще раз, может быть, ну, они имеют право вот так выступать, это как бы их дело, да. Но я вот по моему опыту сталкиваюсь с этой психологией людей, которые как бы отрицают до последнего. Это, знаешь, вот можно там посмотреть, например, Гарри Поттера или этого самого «Властелина колец», где Саруман тоже, вот, или то Министерство, значит, магии, они до последнего отрицали, что вернулся Саурон или Волан-де-Морт. Им уже вот показывали доказательства, да, а они говорили, нет, нет, он не вернулся, это выдумки, да, это все, подумаешь, какой-то меч ты принес там, значит, из могилы, ну и что, да. Вот. Поэтому вот эти люди, которые находятся в отрицалове, они, наоборот, будут использовать вот эту эмоциональную манеру подачи и элемент натяжки, чтобы сказать, да это просто эмоциональная натяжка у Ходорковского и у Каспарова. Это поскольку они не первый раз уже так делают, я эту как бы реакцию вижу. Поэтому мне кажется, моя здесь стилистика другая. Я не говорю, что вот они не правы, а я прав, да? И по сути я согласен с тем, что говорил Каспаров. Но, может быть, имеет смысл просто в том числе и разные подходы использовать. Моя стилистика другая. Я стараюсь... Вот, знаешь, я тебе приведу пример. Извини, что длинно, но мне кажется,
Давай,
это
давай.
тоже объясняет, как общаться с
Мы здесь...
западными
Да,
коллегами.
кстати,
Да.
прошу прощения,
Да.
прерву. Хороший момент для того, чтобы сказать, что мы сегодня немного более компактны, чем обычно. У Владимира другой эфир, поэтому мы закончим где-то без 10 минут. Извините заранее. Вот поэтому будем чуть-чуть покомпактнее, но все равно не буду тебя в этом смысле ограничивать.
Вот смотри, где-то примерно, внимательные зрители вспомнят, примерно за полгода до полномасштабного нападения Путина на Украину, где-то в начале осени 2021 года, Европейский парламент принял большую резолюцию по политике в отношении России, где, в общем-то, перечислялись вот все те санкции, которые тогда казались немыслимыми, но после начала войны и они были введены, да. Вот. И мы сидели вот с Андрюсом Кубилюсом, который ныне вот еврокомиссар по обороне, а тогда он был депутат Европарламента и пушил эту резолюцию, был ее основным автором. И мы сидели, вот, и он говорит, ну как вот, что же сделать, чтобы это все было принято, да? Я говорю, Андрюс, и я это в эфирах тоже говорил много раз, наступит момент, когда Путин даст подачу, чтобы все сразу скажут, а где у нас страшные санкции, давайте вот доставайте. И эта резолюция пригодится, да. Поэтому нужно быть готовым и ждать момента. Вот видите, сейчас, например, начались эти атаки дронов и закрытие европейских аэропортов, и будет много всего еще, да. Вот каждым таким моментом, сорванный саммит Евросоюза из-за закрытого аэропорта в Брюсселе, вот надо пользоваться для того, чтобы прямо говорить, вот у нас есть программа действий, что делать против Путина, да? Давайте обсуждать ее всерьез, потому что вы видите, что это уже перешло на вашу территорию. Поэтому я больше сторонник вот такого пути, да, разговаривать с людьми в более таком спокойном, аргументированном режиме и готовить материалы и действия на случай, когда Путин даст повод сказать «да, нам придется с ним воевать». Да. А вот такие эмоциональные выступления, окей, я не то чтобы я против, да, но вот мне просто кажется, я вижу, что КПД у этого, ну, пока вот был не очень высокий, хотя такое дело уже не первый раз.
Отлично. Хотя, как мне кажется, вот просто вспоминая, собственно, и твою деятельность, но уже не на международном плане, а не в международном плане, а как экономического комментатора, и мы сегодня еще к этому твоему амплуа обратимся. Мне кажется, ты тоже, ну, иногда обостряешь, заостряешь, чтобы привлечь внимание к чему-то, и часто какие-то экономические проблемы в России описываешь тоже, в общем, довольно в таких алармистских тонах, хотя, наверное, может быть, и все не так страшно.
Верно, есть такой фактор. Ну, знаешь, тоже я вот поэтому и говорю, что я там понимаю Каспарова, да, потому что я человек увлеченный своим анализом, да, и, конечно, мне хочется докричаться до всех, кто мне рассказывает, да что ты там, у нас же магазины полные, рестораны в Москве полные. Да, мне хочется тоже докричаться. Поэтому, да, бывают, как говорится, перегибы на местах, как говорили некоторые, да, поэтому да, ну с этим вот. Но, слушай, ну действительно, вот в моем общении с западными коллегами я стараюсь как бы именно выдерживать вот этот такой экспертный путь, да. Не знаю, по-моему, я много где выступаю, но вот каких-то таких вот эмоциональных преувеличений на разных форумах от меня, мне кажется, здесь вспомнить сложно. Тут
а как-то преувеличения, вот, может, и не эмоциональные, а, ну, которые признал Владимир Милов, всячески рекомендую. В любом случае, это интересно в еженедельных роликах с Майклом Наки на канале у Майкла. Присоединяйтесь, я сам с удовольствием смотрю. А также у нас на TBS радио все это, разумеется, звучит. Вернемся к переговорам, трудности которых мы обсуждаем. Значит, завтра должен Витков встретиться с Путиным в Москве. Как ты полагаешь, с чем Путин подходит к этим переговорам? Ему что-то привезут. Мы не знаем, что, поэтому, ну, вот мы обсудили примерно, там, не знаю, что там, какая может быть там совместная позиция. Похоже, что не очень понятно, типа он должен привести, что вот до которого места уступила Украина. Это обсуждать, как мне кажется, довольно бессмысленно. Но обсуждать, что в этом плане может, куда подвинуться Путин, или никуда не подвинуться, или, ну, вообще с чем, его позицию, вполне себе можно. Давай обсудим.
Ну вот, я думаю, что здесь есть еще какая-то закадровая часть, которую мы не знаем. Совершенно точно то, что будет происходить с Витковым, было связано с тем, что происходило с Орбаном, который посещал Москву, да, только что. Путин явно, у него большая стратегия по Европе. Да, он очень сильно хочет повлиять. Я, кстати, считаю вот это внезапное ожесточившееся поведение Бельгии по замороженным активам, а это ключевой вопрос. То есть сейчас для того, чтобы Украина продержалась в течение ближайших 2-3 лет в этой войне на истощение, эти замороженные активы – это ключевой вопрос. И Бельгия сильно ужесточила свою позицию. Я могу объяснить, я чувствую за этим уши, так сказать, гибридной войны. Да? Вот. То есть Путин явно он хочет нажимать на какие-то кнопки в Европе. Скорее всего, они с Витковым будут... Витков, как мы видели по прослушкам, это в чистом виде человек, который с Путиным обсуждает не то, что вот, Владимир, у нас есть у Америки свои интересы, вот у вас у России свои, давайте их как-то сближать. Он играет на стороне Путина, у них общий какой-то интерес, который они пытаются продать Трампу и навязать всем остальным, да? Поэтому я думаю, что это будет такая встреча сверхчасов. Вот что, вот Витя приезжал, да, вот Бельгия там что-то мутит, да, вот давай, давай посмотрим, какие у нас еще есть варианты на Украину давить. Я думаю, что это будет скорее стратсессия такая, из которой Уитков уедет с новым заданием, которое, к сожалению, мы вряд ли услышим, потому что они уже не по WhatsApp будут обсуждать, а прям непосредственно где-то там в Ново-Огарево или где-то за закрытыми дверьми. Вот. Но я думаю, что это будет скорее стратсессия сверхчасов и выработка какого-то плана действий, чем попытка сблизить позиции России и Украины. Здесь действительно, ну, мне кажется, это очевидно всем, что разлет очень большой, и визит Уиткоф здесь ничего не изменит.
Слушай, а вот объясни мне, я тут хочу, чтобы ты мне там в бизнес-терминах или через бизнес-призму объяснил. Вот смотри, по-твоему, Витков, у него интересы с Путиным вместе совпадают, и они что-то пытаются их вместе пропихнуть Трампу. Перенесем все это на знакомую для, опять же, Трампа бизнес-поляну, бизнес-среду. Допустим, вот ты Владимир Милов, глава какой-то компании. И у тебя есть, я не знаю, советник или там заместитель. Ну, не заместитель, наверное, советник, да, какой-нибудь начальник отдела. Вот. Один член совета директоров, неважно, который, соответственно, общается со своими конкурентами. Они же и партнеры, так бывает. Вот. Значит, и ты понимаешь, что у него интересы с ними, а не с тобой. Ты его не уволишь, что ли? Я вот не понимаю, Трамп не понимает, что у Виткова общие интересы с Путиным, а не с ним. Или и с ним, я не знаю.
Я думаю, что Трамп не так на это смотрит. Трамп в целом на Россию смотрит как на большое бизнес-оппортюнити. Как окно дел... То есть Россия – это богатая страна с большим количеством бабла, ресурсов, которую можно как-то подоить. А как он смотрит на нее как на такой большой северный Катар. Понимаешь? Вот он так на это смотрит, да? Вот. И ему, конечно, очень не нравится то, что Путин ведет какую-то свою игру и ему не подчиняется, но, с другой стороны, для него вот этот фактор, то есть, понимаешь, для него там лежит вот большое, как бы там, золото в этой горе, да? Вот. И он посылает Уиткофа это золото долбить. Вся вот эта вот, как бы, ценности западного мира, вся эта институциональная составляющая, там, НАТО, безопасность, европейские партнеры. У него по безопасности от Путина, я думаю, что ему очень четко объяснили, что мы строим вот этот купол. Это старая идея всех республиканских президентов. Построить, значит, стратегическую оборонную инициативу, помнишь, у Рейгана, да? Вот,
Да.
чтобы до нас ни одна российская ракета не долетела. И дальше можно с ними, пусть они творят, что хотят. У нас
Я даже
купол.
профильное кино знаю, вот сейчас выпустили
Да-да.
недавно.
Вот, мы в домике, понимаешь? Вот ему объяснили, что мы будем в домике. Вот. А Путин, там же много бабла, да? Вот понимаешь, в чем здесь для него разница между, например, Путиным и Украиной с Европой? В Украине и Европе в понимании Трампа, для которого бабло – это не ВВП, там, не развитая экономика, не привлеченные инвестиции, а это вот физически вот просто деньги, которые можно вот руку запустить и взять, да, себе. Вот в этом плане, конечно, Путин для него гораздо ценнее, чем вся эта западная история, да, потому что там какой-то rule of law, какая-то законность, там за коррупцию сажают, там какой-то демократический процесс, какие-то избиратели что-то решают. Как избиратели могут вообще что-то решать? Я же выиграл у Байдена в 2020 году, да? Вот. И вообще мы должны все время теперь быть и строить новую, значит, такую вот счастливую Америку богатых белых мужчин. Вот. Поэтому, конечно, в этом плане для него Путин это, да, он что-то там козлит, но это как бы понятный, близкий, привлекательный партнер. Поэтому я думаю, и Уитков у него специально, это старый его дружбан, с которым святое дело, играли в гольф, понимаешь? Это в понимании, значит, наших чекистов и партноменклатуры пили водку литрами, да?
Парились в
Вот.
бане, да.
Парились в бане, да? То есть Уитков, он доверяет. Я думаю, что вот эти годы доверия, они превышают. Он не думает, что Уитков его здесь как-то кинет, но они оба, у них есть с Путиным такая вот философская связка, да? Они про одно и то же, и мы знаем, что это.
Да, значит, кстати, сегодня депутат Госдумы Горелкин сказал, что утечка переговоров Виткова, ну, точнее, Ушакова, через WhatsApp, просто сам Ушаков сказал, что иногда WhatsApp пользуется, может, через него и утекло, и он сказал, что это дополнительный, но важный триггер для ускорения крайних мер в отношении мессенджера, ну, типа, что его там постепенно блокируют, вот, ну, и это тоже стало. Конечно, с одной стороны, куром насмех, но с другой стороны, может, они так и думают, я не знаю.
Слушай, ну, может быть, может, они пользуются этим как поводом. Меня вот, знаешь, что я тоже думал, что это может быть какая-то утечка через WhatsApp. Но меня навел на эту мысль Илья Рождественский, который выступал, кстати, тоже на вашем канале Breakfast Show. Подписывайтесь все и смотрите, да. И вот он меня... Я не заметил это дело, что там в прослушке этой Ушакова расшифровки есть момент неразборчиво. Вот то, что неразборчиво, это говорит о том, что это какой-то перехват, какая-то направленная прослушка. Это, скорее всего, не электронно выкраденное, да, там что-то, да. То есть это они не подключились к WhatsApp, да, а это они скорее где-то что-то слушали там каким-то другим образом там и так далее. Потому что если бы шел четкий сигнал, то там не было бы неразборчиво. Вот это интересный момент. Поэтому я бы так однозначно не делал вывод, что это из WhatsApp все слилось, да. Но, конечно, они хотят закрыть всю возможность коммуникации с западным миром. Они против WhatsApp и других будут использовать любой такой шанс, чтобы что-то такое предложить.
Да, ну и любой повод. И в этом смысле, дорогие друзья, пока помогает VPN. Во всяком случае, не в 100% случаев. Ну как, он бывает не помогает, не помогает. Потом в службу поддержки обратишься и помогает. Поэтому я вашему вниманию предложил бы наш Breakfast VPN. Ссылки есть в описании. И пока не отрубят интернет, значит, полностью не введут его там по белым спискам. В общем, это лучшее решение, которое только может быть. Я сегодня видел, ну, какие-то такие тоже явно заброшенные публикации, там пугают всячески людей VPN-ами, о том, что провайдер будет там отключать и еще что-то. Ну, показывает то, что Россия до сих пор не может нормально с этим бороться, значит, это действенное средство, ну, а раз оно действенное средство, сопрувлено, так сказать, и подтверждено российскими властями, значит, им надо пользоваться. И мы рекомендуем вашему вниманию Breakfast VPN. Еще одна тема вот к тебе как к политику. Нобелевские лауреаты призвали включить в мирный план освобождение политзаключенных. Это тоже, значит, у нас так или иначе относится к переговорам, вот, к тому, что мы говорили. Про свободу политзаключенных. Есть ли шансы вписать их в план? Я-то вот думаю, ну, собственно, и так все, мне кажется, пытаются там как-то воздействовать на Путина, уговорить его, ставить еще дополнительные условия. Ну, мне кажется, в этой ситуации довольно трудно.
Мне тоже так кажется, хотя пытаться надо, вот, и, конечно, ну, я всячески поддерживаю самые разные меры, которые связаны с освобождением политзаключенных, да. Единственное, что Путин столько натворил всего, что там огромный список получает, то есть, по идее, там и ответственность за военные преступления, и репарации, там, и вот политзаключенные и так далее, да. То есть здесь вся эта история, она не идет в стык с самим принципом того, вот помнишь, в 28-пунктном этом плане содержалась как бы амнистия за все, что они все сделали, да. Вот, то есть, условно говоря, здесь, если главная цель ставится просто вот прекращение огня, то те люди, которые предлагают такой подход, а я не уверен, что вот он правильный, да, те люди, которые говорят, что ладно, черт бы с ним совсем, лишь бы вот не стреляли, да, вот лишь бы было прекращение огня, очень от многих вещей придется, они станут жертвой. Побочным последствиям. От многих справедливых вещей придется отказаться, если вы хотите уговорить ту сторону на прекращение огня. Поэтому здесь по этим переговорам надо понимать, что здесь есть два разных принципа. Либо комплексный принцип, мы урегулируем всю ситуацию, которая, конечно, включает и политзаключенных. Либо принцип того, что мы приоритизируем именно прекращение огня, и тогда, к сожалению, очень многие вещи падут жертвой, потому что они вот, будут вычеркнуты как ненужные, мешающие, там, побочные. Но, еще раз повторю, мы от подписания чего-то мирного бесконечно далеки. И я напомню там, например, что вот Корейская война в 1953 году прекратилась только после того, как помер Сталин. Вот. Так что, а до этого никакого разговора о каких-то там серьезных, хотя они там постоянно захватывали то одну территорию, то другую. Вот. Но как только помер Сталин, все сразу сдвинулось. А до этого вот как-то не шло.
Я еще вот, да, вообще та тема, ради которой я сегодня тебя приглашал, как всегда оставил, знаешь, наконец, на нее осталось там буквально
на десерт,
там,
да.
5-7 минут. Но я думаю, что успеем. Значит, для меня это такое качественно новое слово в этой войне. Я ее назвал там «война с нефтью» или там «Украина бьет по нефти». Значит, Украина начала перерезать морские пути российского теневого флота в Черном море, чтобы лишить Россию доходов от экспорта нефти и нефтепродуктов. СБУ взяло на себя ответственность, взяла, да, на себя ответственность за атаку на морские танкеры, гражданские танкеры с нефтью, которые были в нейтральных водах в исключительно экономической зоне Турции. Два танкера, подорвала их, не просто они там наткнулись на мины какие-нибудь, нет, это были целенаправленные удары морскими дронами, и это было, надо сказать, весьма впечатляюще. Вот, и, соответственно, это вызвало серьезную реакцию, и в Турции, значит, МИД заявил, ну и сделал заявление, что у них в водах это было. Ну и вообще, как выглядит это своеобразно, потому что все-таки при всем том, что это теневой флот, это гражданские суда, которые легальные, они могут заходить в порты, они могут получать обслуживание, они проходят проливы там и так далее. Вот. И как бы, ну вот, насколько это, по-твоему, новая страница, или, может быть, я не знаю, некоторые вообще грешат на то, что это такой эксцесс исполнителя там внутриукраинский.
Нет, я думаю, что это их часть стратегии, потому что мы видим еще и удары по крупным экспортным терминалам.
Да.
То есть это явно часть
Следующий мой
стратегии.
Вопрос. Ну давай все вместе.
Да, да. Но это часть стратегии, которая направлена на то, чтобы перекрыть России экспорт нефти в значительной степени. И я так понимаю, что как бы позиция Украины, что ну вы вот ничего не делаете с этим. Колупаетесь там, значит, с какими-то своими санкционными мерами и так далее, а нефть все равно экспортируется. Поэтому, типа, мы сами приступим к ситуации. Значит, смотри, я считаю, что здесь апелляции к международному праву подвешены в воздухе со стороны России и других стран. Потому что Россия нарушает с этим теневым флотом все, что можно. Просто все, что можно. В конце концов, эти суда вообще принадлежат черти кому. Многие вообще не имеют flagship country, то есть, собственно, страны, которая дает им флаг для мореплавания. То есть, вот это все просто нарушает международное морское право просто самим фактом своего существования. Турция, я думаю, что Украина здесь Турции тоже ответит на это. Потому что если Турция будет предъявлять претензии, ну, она может говорить, почему вы это делаете в нашей эксклюзивной экономической зоне, да? Это вот пусть они здесь разбираются, да? Но к ним сразу возникает вопрос, а что эти суда делают в вашей эксклюзивной экономической зоне? Вы должны принять как бы меры, чтобы их там не было по международному морскому праву. Да? И вот, поэтому здесь это не такая вот ситуация, что Украина там что-то однозначно нарушает. Первое, вот с теневым флотом международное морское право начала нарушать Россия. Дальше действительно нефтяной экспорт финансирует войну. И мне кажется, это очевидно легитимная здесь цель. Что важно, что и этот вопрос не раз обсуждался, да? Танкеры атакованные были пустые, то есть разливов не было. Да? Вот это как бы супер важный момент, да, потому что одно дело, если такими действиями вы вызываете какую-то масштабную экологическую катастрофу, другое, если вы специально следите, чтобы танкер был пустой и уничтожаете средства перевозки, но не допускаете разлива нефти. Да? Вот это важно. Я думаю, что если такие действия Украины приведут к экологической катастрофе масштабной, то отношение будет другим к этому, да. Вот. Ну и что касается терминалов, совсем другая история здесь по удару вот по этому казахстанскому терминалу. на Черном море, да? Давайте прямо говорить. Да, это российское юрлицо, Каспийский трубопроводный консорциум, но это казахстанская труба, казахстанская нефть и казахстанский терминал. Я не понимаю, зачем по нему было бить. Россия от этого, в общем-то, это речь идет об
А могли
именно...
просто не знать, что это казахстанский? Ну, там, в Новороссийске,
Вот,
тоже российское, типа.
ты знаешь, это сложно представить, но я давно вот слежу за вообще всей вот этой вот как бы частотой украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре и за комментариями украинских лиц. А у меня складывается ощущение, я могу ошибаться, у меня складывается ощущение, что они не очень понимают всю системную картину, почему они бьют. Потому что, например, ну, я вот всегда, ты говоришь, ты смотришь сводки с Майклом Наки, я всегда говорю, вот у нас есть там десяток крупных современных заводов, которые производят бензин, который в дефиците, да? Вот цель, да? Зачем бить по этому маленькому Афипскому НПЗ в Краснодарском крае столько раз? Ну, это такой не очень модерновый дизельно-мазутный завод, который бензина производит мало, да? Он и небольшой. Вот они чуть ли не каждую неделю по нему бьют. Ну да, он близко к фронту, возможно, он снабжает ГСМ там войска, но можно взять их в другом месте, да. Вот у меня давно складывается... То есть, если смотреть на всю магнитуду этих ударов, в этом есть большой элемент бессистемности. И судя по многим комментариям, которые я слышу от Буданова и других там, они не до конца все понимают, для чего эта нефтяная инфраструктура и какая у нее именно функция. Поэтому это может быть следствие вот этого. Хотя, еще раз повторю, я могу ошибаться. Но вот удар по казахстанскому терминалу в Новороссийске я не понимаю. Это бьет по Казахстану. Это по России фактически от этого, ну, наоборот, Россия воспользуется этим для каких-то своих интересов. И непонятно, зачем это надо было делать.
Да, к сожалению, пора отпускать Владимира Милова. Я бы да еще поговорил, как минимум минут 15, а
А я
еще бы
вернусь
побольше.
еще, да, я же
Да,
зови, я, да, я всегда.
у нас далеко не последний разговор, я надеюсь, и успеем еще что утром, что вечером обсудить. Спасибо большое, Владимир
Спасибо.
Милов, политик, был сегодня в программе «Обсудим». Ну, а вам, дорогие наши зрители, хочу сказать, что завтра вас ждет снова в 9 часов по Москве, в 8 по Вильнюсу и Киеву, и в 7, соответственно, по Парижу и Берлину, брекфаст-шоу, которое проведет Максим Поляков. Завтра я видел подготовочку, завтра точно будет Илья Шипелин со своей методичкой. Ну, я выйду, так сказать, на связь в брекфаст-шоу уже в среду, тоже в 9 утра по Москве. Спасибо всем, кто смотрел. Поставьте, пожалуйста, лайки, подпишитесь на канал и до завтра. Пока.